Сегодня я услышал много интересного, ну, практически от каждого. Стараюсь все-таки вернуться к заявленной теме, дать небольшой прогноз свой на будущее и обзор, как произошло. Но ближе всего ко мне вот оказалось выступление Александра Дмитриевича. То есть мне многие моменты, которые он высказал, так затронули. И вот хотел бы еще отметить, что действительно у нас сейчас появились новые инструменты управления обществом. Потому что и не только в обществе развиваются какие-то силы, совершенствуются инструменты труда, и люди там сами по себе становятся умнее, изобретательнее, больше знают, умеют пользоваться уже интернетом. Но точно так же и власти. Как бы мы ни ругали власти, например, того же Путина, который не умеет пользоваться интернетом до сих пор, но тех специалистов, которые не нанимают, эти специалисты честно отрабатывают свои деньги и прекрасно все это знают. Они мастера каждой своей области, в том числе и специалисты там есть, которые знают, как воздействовать на общество. Поэтому и появились вот такие более тонкие инструменты. То есть люди учатся все. Например, мы видим, как тонко обрабатывают телевидение наших людей, пропаганды. Также мы видим, как и законодатели изобретательные сочиняют законы всевозможные. Судьи находят такие изобретательные лазейки, чтобы привлечь виновных. То есть все делается, идет такая подспудная борьба, все совершенствуется, каждый по-своему. Поэтому удивляться тут не стоит. Вот к чему наше общество сейчас и страна идет, это я полагаю, что все-таки как-то создается у нас предреволюционная ситуация. Это когда уже верхи не могут управлять по-старому, а вот низы еще могут жить по-старому и хотят продолжать жить по-старому. То есть такая вот половинчатая революционная ситуация. Очевидно, это в дальнейшем должно привести не к революции, а к медленному загниванию, к развалу страны. По типу, я вот из истории, ну, наверное, по типу Римской империи. Ведь она, хотя и загнивала от своих внутренних проблем, но окончательно ее добили, это так называемые федераты. Это те народы и племена, которые жили по периметру Российской империи, когда уже сама Российская империя не могла нанимать, не могла содержать армию, то она покупала вот этих самых воинственных близлежащих людей для охраны своих границ, для выполнения своих задач. И в результате эти же самые федераты разорили всю Римскую империю. То есть по аналогии можно сказать, что, скорее всего, Россия падет, окончательный удар получит от наших соседей, от китайцев, узбеков, может быть, краснодарских казаков, лагандонских партизан. Вот, скорее всего, от таких вот наших соседей и получит заключительный удар. Каким он может оказаться, это непонятно. Потому что если мы вернемся, например, на год назад, посмотрим, какие события были, то мы почувствуем явное отличие. Тогда была какая-то более-менее свобода по сравнению с тем, что сейчас. Прошел митинг, вот, мероприятие 28 марта, как-то никого особо не наказывали, была какая-то надежда, какие-то предпосылки. Осенью прошли выборы в областную думу, выбрали губернатора. Кстати, коммунисты получили очень хорошие, как, я не знаю, преференции. Они провели 5 депутатов в областную думу, что это обязательно нужно отметить как их успех. Ну а на весенних выборах, конечно, все закончилось так, как и должно быть. Я думаю, ни у кого никаких иллюзий не было, абсолютно все это закономерно. Ну и если сравнивать с тем, что было сейчас год прошел, и мы видим уже и посадки большие за это время начались, и законы репрессивные начались, и убийства, как вот Бабченко. То есть я считаю, что это так вот наша власть реагирует вот так, на такую нестабильную ситуацию. То есть есть у нас и положительные моменты, вот как уже сказали про союзы тут, и другие дела выигрываются, но с другой стороны масса негативных дел, которые вот как с Сергеем Рыжовым, нашим Смальцевым, все это, я считаю, вот такой, как да, баланс идет. Оно так и будет колебаться. То есть где-то будут победы, скажем, оппозиционных сил, нормальных, здравомыслящих сил, а где-то будут явные победы абсурда со стороны властей. То есть это мы так вот и будет колебаться. Но в целом тенденция будет одна. Это на загнивание государства. И еще вот я хотел бы отметить такой момент, а то мне вот не очень понравилось, что у нас тут люди стали мыслить шаблонами. Я, например, считаю, что уже никакой классовой борьбы, ни о каких классах речи идти не может. Потому что современный рабочий, хоть на Западе, хоть здесь у нас, он мобильный, может легко перейти из одного класса в другой. То есть сегодня он рабочий, наемный, завтра он безработный, послезавтра он мелкий торговец, спекулянт, как раньше говорили, а удачно женился или вышла замуж, и она уже в элит попала, на самый верх. Поэтому, а элит у нас, как правильно тут отмечали, это всего 2000 семей. Поэтому тут нельзя так говорить. И на Западе уже давно поняли, что не должен быть класс наемных рабочих. Им доверяют и владение акциями, и владение предприятием. Там каждый рабочий. И у нас точно так же. Вот у меня мать умерла, но от нее, после нее мне достались акции завода, управления. То есть все это уже размыто. Нет такого понятия, как класс. Это уже утопия. Точно так же я считаю, что немножко неправильно у нас считать, что собственник все решает. Я полагаю, что у нас не капитализм, и никакого капитализма быть уже не может в чистом виде в мире. У нас тот хорошо живет, кто не собственник, а кто имеет доступ к управлению чьей-то собственностью. Вот эти люди, управленцы, менеджеры, вот это и есть класс настоящих богачей. Неважно, он управляет своей собственностью, управляет государственной собственностью или управляет нашими многоквартирными домами. В любом случае, это именно те самые управленцы, которые и наживаются на нас. Поэтому так надо сказать, что не капитализм, а тот, кто имеет допуск к капиталам, управление этим капиталом, тот с них и стрижет купоны. Ну, что бы еще хотелось отметить, это, наверное, тут чисто наши изменения, которые произошли в Саратове. Это уже отмечали, что Мальцев оказался неожиданно, ну, прямо назовем, провокатором. Может быть, осознанным, неосознанным, но факт есть факт, что он отставил людей, сам оказался в безопасности. Такое событие. Еще у меня, я думаю, как нельзя обойти это. Как раз год, как я начал заниматься своим делом, удалось доказать в судах областной инстанции, в Верховном суде, что наши власти все эти годы, даже в Верховном суде подтвердили, что все это время, с момента принятия нормативов, они были незаконными. То есть с 2006 года. Люди переплачивали по завышенным нормативам. Теперь граждане могут получить все эти переплаченные средства назад, но понятно, что власти сейчас будут это тщательно скрывать, и они никакой информации не дают и тому подобное. То есть как люди это узнают, ни прокуратура не объявляет, там поиск потерпевших, как вот буквально недавно по радио слышал, где-то мошенники кого-то обманули, так вот прокуратура уже объявила розыск. Объявление дало, чтобы те, кто пострадал, обращались, заявляли. Здесь же такого, я понимаю, быть не может, потому что иначе это будет означать, что власти виноваты, и они должны будут понести большой ответ. Так что борьба у меня еще впереди по этим нормативам, по доказаниям. Ну и необходимо еще, наверное, отметить такой момент, вот, что у нас очень много, по моим как вот оценкам, власть здесь вот на местах начала выписывать штрафы за любые нарушения оппозиционного. То есть я считаю, что она хочет их экономически принудить. Ну, понятно, что кто-то, для кого-то и 10 тысяч большие, для кого-то и 20 тысяч, 100 тысяч. И все эти суммы могут попросту разорить, отбить охоту у людей выходить на акцию. А просто им будет не на что жить. То есть экономически это более страшно, чем сажать в тюрьму, как было раньше. Я вот считаю, что репрессии идут вот такого рода.